Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого Александра Невского, города Хапсулу, Таллинской епархии, иеромонах Иннокентий Глазистов. Отец Иннокентий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, Виктория, добрый вечер, слушатели.
Батюшка, сегодня предлагаю вам поговорить на такую тему – литургия, божественная литургия. Это очень важная тема, потому что святые отцы всегда говорили о том, что мир существует, пока служится божественная литургия, на которой есть Евхаристия. И начну, наверное, с самого простого, потому что нас слушают люди разные, и кто-то воцерковлен, кто-то делает только первые шаги в храме и пытается понять веру, пытается познать Бога, пытается стать церковным человеком. Что такое литургия?
Начнем с самого слова, да, литургия – это означает некое общее дело. Вот в Древней Римской империи существовала такая практика, когда, например, нужно было что-то сделать, какое-то общественно значимое дело, например, построить мост, а объявлялось всеобщее собрание, когда люди приходили, каждый участвовал в этом деле, да, то есть каждый от себя что-то делал, и в результате получалась некая общественная польза. Вот. И, соответственно, литургия – это в отношении службы, она называется не просто литургия, а божественная литургия. То есть это то действие, где мы соработничаем вместе с Богом. Мы, как люди, приносим Богу в жертву хлеб и вино, приносим жертву хваления, нашу словесную службу, а Бог по молитве церкви совершает великое чудо, когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой, и через это мы соединяемся с самим Богом. Вот это величайшее таинство, которое установил сам Христос на Тайной Вечере, когда накануне своих страданий он по окончании пасхальной ветхозаветной трапезы, он взял хлеб, взял чашу с вином и сказал: «Примите, идите, это тело мое, которое за вас ломится в оставление грехов». А потом указал на чашу и говорит: «Пейте от нее все, все есть кровь моя Нового Завета, и же за вы и за многие изливаемое в оставление грехов». И после этого он приобщил апостолов. И Христос учил, что если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Да, то есть Господь показал, что источником жизни является наше соединение с Богом, которое вот возможно через это таинство, когда под видом хлеба и вина человек реально может соединиться с телом и кровью Христа, то есть стать сотелесным Христу, да, то есть войти в теснейшее общение с Богом. Причем вот интересно, святой Николай Ковасила говорит, что если, когда мы едим обычную пищу, то мы ее поглощаем, и эта пища становится частью нашего тела, то в случае святой Евхаристии происходит все с точностью наоборот. Принимая тело и кровь Христа, не мы его превращаем в себя, а Христос нас как бы присоединяет к себе. То есть мы становимся частью его тела, да, которое есть церковь. А церковь – это что такое? Это как раз слово греческое. Церковь означает «экклесия», то есть «собрание призванных». Да, вот Господь зовет на самом деле каждого человека ко спасению, но не всякий человек на это откликается. И ну, Господь хочет собрать всех в единое стадо, да, он называет себя великим пастырем, пастухом, да, и как пастух собирает овец за собой и ведет их по пастбищам к цветочному лугу, где много полезных трав, точно так же и Христос собирает людей со всей планеты, чтобы вести нас в Царство Божие, для которого, собственно, все люди призваны. И кто откликается на этот призыв, тот вот входит в Царство Божие, которое может начаться уже здесь, на земле. То есть, по сути, литургия – это небо на земле, когда человек явственно может почувствовать Божие присутствие рядом с собой и уже отчасти ощутить, каково это будет жить нам в Царстве Небесном.
А как это ощутить? Идет простая служба, хор иногда поет как-то неправильно, да? Где-то там священник один из-за диакона, из-за пономаря. Тут много бабушек, и тут как ощутить рай на земле? Это все-таки не о внешнем, а о внутреннем. То есть человек должен, наверное, духовно возрасти, чтобы ощущать эту частичку рая на нашей обычной простой земле.
Да, есть несколько условий для восприятия Божьей благодати. То есть все вот это как бы духовное ощущение, оно осуществляется, когда Господь дарует свою благодать, свою божественную энергию, свою божественную силу нашей души. Вот. А для того, чтобы воспринять благодать, с нашей стороны требуется ряд условий. Да? Первое условие – это необходимо, конечно, правильная вера. Да? То есть человек должен иметь правильное представление о Боге. да, и для этого вот обычно требуем, чтобы человек перед принятием крещения, да, выучил символ веры, да, то есть краткие основы вообще православия, как мы призваны правильно думать о Боге. Потому что неправильное представление о Боге, оно нас приведет не туда. Вот, чтобы, ну, куда-то идти, нам надо знать путь, да, и вот, соответственно, путь к Богу, он идет по, сначала по правильному представлению о Боге. Вот некоторые называют символ веры ключами от Царства Небесного. Да, вот слово «символ» – это как бы одно из значений этого слова. Это было как опознавательный знак. Ну, например, когда купцы заключали какой-то контракт, они могли разорвать какую-то дощечку или табличку, и потом при встрече соединить две части, чтобы показать, что именно вот с этим человеком там был заключен тот или иной договор. Так поступали и влюбленные, да, там, отходя на долгую разлуку, кто-то мог дать там половину какого-нибудь медальона, и потом уже при встрече обратно, соединяя две половинки, как раз люди встречались, показывая свою верность. И вот точно так же и чтобы соединиться с Богом, вот, нужен правильный ключик. Да, потому что если ключика одного зубчика не хватает, то замок не откроется. Вот. А замок Царства Божия, вот он открывается, в том числе, вот одно из главных условий, чтобы этот замок открылся, это правильная вера, православная вера. Поэтому первое условие, это мы должны правильно верить в Бога. Второе условие, это, конечно, мы должны покаяться. Да, Христос говорил, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть мы должны не иметь на совести тяжелых смертных грехов. Поэтому существует практика покаяния перед святым причащением. Но лучше всегда вот по практике так не исповедоваться прямо вот там во время службы там, да, или там с утра приходить. А самое лучшее – это исповедоваться накануне. Это обычно вечерняя служба совершается во многих храмах, совершается исповедь, в том числе и там, во время, или там, до, или после вечерней службы. Вот. Опыт показывает, что когда люди исповедуются накануне с вечера, это намного удобнее. Ну, и для самого священника, и для того человека, кто готовится к святому причащению. Вот поэтому мы, прежде чем участвовать в Святой Евхаристии, мы должны покаяться в своих грехах. В древнехристианском памятнике Дидахе, о котором я говорил на предыдущей беседе, приводится такой пример, что святая святым. И даже сказано, а кто не свят, пусть покается. Вот, все очень, очень просто у нас православных, и действительно, вот, что мешает нам покаяться порой? Только наша гордость. Там, да, человек думает, а как же так я могу там назвать свои греха, там, что обо мне батюшка подумает? Ну, на самом деле, ничего батюшка не подумает, наоборот, любой батюшка, он искренне радуется, когда человек кается в своих грехах, вот, и ничем батюшку не удивишь. Священник даже там за первые полгода службы, он уже такие грехи слышал, что уже потом ничего новенького вряд ли кто-то сможет сказать. Вот, поэтому, да, не надо бояться. Наоборот, просто когда человек первый раз приходит на исповедь, он должен сказать священнику, что батюшка, вот я первый раз, помогите мне. Обычно священник помогает. То есть он там, например, предлагает там 10 заповедей, давайте вспомним. Там.
Кто-то вспомнит, а кто-то узнает. Но...
Да, кто-то, может, первый раз узнает. Вот. И таким образом, вот условие благодатного участия в литургии, в Евхаристии, это покаяние в своих грехах. Третье условие – это то, что человек не только должен сам покаяться в грехах, но он должен простить обидчиков. В молитве «Отче наш» мы говорим такие слова: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть человек не должен иметь в сердце ни на кого злобы, какой-то обиды и так далее, ненависти. То есть вот действительно, говорит, святая святым, вот наше сердце должно свято и непорочно быть в эти святые минуты. Четвертое условие, конечно, как условие любой правильной молитвы – это внимание. То есть молитва должна совершаться со вниманием. Чтобы это внимание было, нам важно понимать, что происходит на службе. Для этого очень хорошо использовать книжечки. Сейчас есть книжечки, там, последование богослужения, там, всеночное бдение, литургия. Вот. Я, например, сделал в храме, что у нас стоит коробочка с книжечками. Любой желающий, приходящий в храм, может брать эту книжечку и следить за службой. В принципе, очень удобно. Ну, если у вас в храме только коробочки нет, то, в принципе, эти книжки обычно есть в любой книжной лавке православной, и вот можно их приобрести и просто стоять в храме на службе, следить за текстом и даже тихонечко подпевать хору. Вот, и таким образом, чтобы участие в службе, оно было более осознанно. Вот, это, значит, четвертое условие. Ну, и дальше надо уже, конечно, Бога благодарить, хвалить, да, то есть после того, как мы получили прощение грехов на исповеди, самое время Бога поблагодарить, Бога пославословить. И вот на литургии самое главное, что совершается как раз словословие, хваление и благодарение Богу. И вот последний, пятый момент, это то, что, конечно, литургия – это не спектакль какой-то, А участие в литургии – это не просто слушание песнопений, а это принятие Святой Евхаристии, то есть Святое Причащение. Вот у нас в церкви есть замечательный документ, называется «Об участии в верных в Евхаристии». Он принят на Архиерейском соборе 2015 года. И вот там как раз, ну, как бы описывается история, как бы установление Евхаристии, история причащения в Древней Церкви, ну и показывается, как человек правильно подготовится к этому таинству, и, конечно, содержится призыв приступать к этому таинству по возможности чаще, потому что вот существовала порочная практика до революции, когда там люди могли причащаться раз в год, и то потому что это там требовал император, Петр I там обязал всех граждан приносить справку, что раз в году он был на исповеди и на причастии. Вот. Но такой формализм, конечно, никому не нужен. Вот. А Господь дает нам себя на каждой литургии, и, конечно, если есть такая возможность, то хорошо бы нам действительно участвовать в этом таинстве, потому что без принятия святых Христовых тайн невозможно какой-то духовной жизни. То есть очень важно, вот как афонские отцы говорят, исповедь и причастие – это как два крыла у птицы. Точно так же для нашей души эти два таинства необходимо регулярно совершаться. И в древнем Патерике приводится история одной женщины, которая превратилась в лошадь из-за того, что не причащалась несколько недель.
Реальная история?
Да, да. Вот если почитать древний Патерик, что была одна красивая женщина, жила в Египте. И один молодой человек стал к ней приставать. Вот, а она как бы не хотела с ним каких-то отношений иметь, и, в общем, он, разозлившись, что она на его притязание никак не отвечает, прогоняет его, он обратился к колдуну, чтобы колдун наслал порчу на эту женщину. И действительно, колдун наколдовал, и эта женщина стала казаться для других лошадью.
А если бы она причащалась, исповедовала, то, получается, не была бы лошадью?
Сейчас я вам расскажу. И эта женщина казалась для других лошадью. И вот однажды в такой скорби, что никто ее не узнает, не понимает, она пошла в монастырь святого Антония Великого. И когда приходит к Антонию, там братья монастыря говорят: «Антоний, тут какая-то странная лошадь стучится к тебе в келью». А святой Антоний говорит: «Вы ничего не понимаете, это не женщина, а лошадь, ну вы просто бесы наложили морок на ваши глаза». И он помолился, и действительно этот морок отошел.
Она была все-таки женщиной.
Да, но она казалась для всех лошадью. Вот. И потом святой Антоний, он говорит: «А это случилось потому, что ты 3 недели не причащала святых Христовых тайн».
Плохо было тогда, что не причащалась 3 недели? Надо было чаще причащаться?
3 недели не причащалась и стала лошадью.
А как раньше причащались? Раз в неделю?
Об этом вы можете почитать в документе об участии верных в Евхаристии.
Вот вы сказали об условии, чтобы человек понимал службу.
Да.
Как ее понимать? Ведь богослужение устроено довольно-таки сложно. За 200 лет появлялись новые уставы. Есть сейчас, например, приходской устав, есть монастырский. И литургия иногда в одном храме длится 1,5 часа, в другом 2:10, 2:30. У нас в селе Тарасково, например, литургия около 5 часов длится.
Литургия?
Литургия, да. Я была
как
на
они?
Ней. Я не знаю, какой у них устав, я не разговаривала с настоятелем, с игуменом монастыря, но я прекрасно помню, что мы приехали, и где-то 8 часов началась с часов. Они долго поют, говорят, что это афонский устав, и к 12 она заканчивается, в 12. То есть, и все это время идет литургия, и действительно очень долго. И вот получается у нас разные уставы, и как понять, как это все понять так, чтобы комфортно было молиться?
Честно говоря, вы меня несколько удивили, потому что на самом деле литургия – это самая неизменяемая часть службы. То есть обычно в большинстве храмов большая часть литургии, она совершается неизменной. То есть, ну, там тропари только меняются, да, евангельские апостольские чтения, а большая часть, больше канва службы, она везде одинаковая. И если говорить об афонском уставе, то по типикону полагается совершать литургию вообще за 1 час.
1 час?
Да.
А почему тогда у нас длится больше?
Не знаю, растягивают, поют как-то, может, протяжно. Вот, например, если вы даже придете в Троице-Сергиевую лавру, Троицкий собор, где поют знаменную распевом, там вот прям четко с момента благословения царства до там, возгласа «Святая святым» проходит не больше 1 часа.
А потом уже причастие.
Ну да. Может, служба затягивается на 5 часов, потому что там причастников там 1000. Вот интересно, вот как раз в древнехристианских памятниках там не было каких-то уставов о совершении евхаристической молитвы, да, вот когда ну, священник совершает Евхаристию, там самая главная часть – это евхаристический канон, да, когда он возглашает «Благодарим Господа», и читается молитва благодарения. Вот сейчас у нас она и зафиксирована, да, есть там молитва евхаристическая Иоанна Златоуста, есть молитва Василия Великого, а в Древней Церкви этого не было. И, соответственно, там вот в одном памятнике сказано: «И молится предстоятель сколько хочет». И потом уже причащает верных. А в другом памятнике написано: «И молится предстоятель сколько может». То есть, когда уже все, сил нет, все, давай причащать.
Да, как понимать службу все-таки?
Вот самое простое — это взять книжку и следить за службой.
Тогда мы, получается, не молимся. Вот я беру книжку, я читаю, ага, лик, Господи помилуй, потом прошение. Так я же не молюсь, я просто слежу.
Нет, вы следите и можете, вот я говорю, тихонечко подпевать вместе со всеми. То есть, вообще, по-хорошему, к этому призывал патриарх Алексей, патриарх Кирилл, хорошо бы на приходах установить общенародное пение. Но для этого надо, чтобы был хороший спетый хор, который мог бы задавать мощный тон, так сказать, и тогда другие вот могли бы...
У нас это не распространено. У нас даже есть один храм, где, не знаю, как сейчас убрали эту надпись.
Подпевать хору не благословляется.
Да, там так и было написано. Нельзя. Подпевать хору, точка, не благословлено.
Ну, может, там видно, какие-то бабушки страшно фальшивили, что выводили из себя настоять.
А батюшка вот литургия...
Надо тихонечко, надо, чтобы не мешать.
Батюшка, литургия делится на три вида, на три части, то есть литургия, и на три вида. Сначала про три части, чтобы нашим слушателям тоже это узнать, потому что все думают, наверное, что литургия — это вот одна, да, а литургия верных, литургия оглашенных и проскомидия. Но проскомидия вначале идет.
Да.
Вот я немножко не по порядку. Расскажите о каждой и почему так важна проскомидия.
Ну, проскомидия с греческого переводится как «приготовление».
Это первая часть.
Да, первая часть литургии, она начинается еще до того, как что-либо в храме читают. Обычно священник сам приходит раньше всех в храм и, соответственно, берет просфоры, врезает из них агнец, то есть главную часть просфоры для святого причащения, вынимает из других просфор частицы с поминовением святых, а также за здравие, за упокой. Вот. И, собственно, после этого уже начинается чтение часов в храме, да, приготовительных таких молитвословий, и потом уже, собственно, сама литургия, которая состоит из литургии оглашенных. А оглашенный — это тот, кто оглашается основам веры, то есть готовится к крещению. То есть почему это так называется? Потому что на этой части могут присутствовать люди некрещенные, которые только интересуются христианством. Вот они приходят, слушают вот первые хвалебные псалмы, слушают Слово Божие, апостольские евангельские чтения, и слушают проповедь, которая обычно полагается после Евангелия. И вот уже после проповеди совершается молитва об оглашенных, и потом их выгоняют из храма, говорят: «Оглашенные, изыдите». Вот, на этом моменте те, кто не крещенные, должны покинуть храм.
А потом вернуться.
Не, вернуться уже не должны.
А у нас так не делается. У нас же не покидают храм. То есть это просто традиция какая-то?
Нет, ну почему? Надо просто объяснять, что те люди, которые не крещенные, которые готовятся к святому крещению, вот, они как раз... Вот там есть молитва об оглашенных, вот как раз о них должны молиться. Я вообще как делал, когда кто-то у нас готовится к крещению, я прям по именам причисляюсь там. Ну, то есть там как-то сначала помолитесь оглашенный Господу, я говорю, что вы подойдите поближе к алтарю, чтобы слышать, что это молитва о вас, вот. Помолитесь оглашенный Господу. Да, вот они как бы крестятся, кланяются там: «Господи, помилуй». Потом я говорю: «Верные об оглашенных там, например, там Анастасии и Ане, там Петре помолимся». «Господи, помилуй там, Олежа, просветите им там». Ну, в общем, дальше читается как раз прошение об оглашенных. Все поняли, о ком, да, все люди молятся за этих людей. И потом уже, когда читается молитва об оглашенных, и после этого священник говорит: «Оглашенные, изойдите». И вот можно хорошо, если кто-то там дежурный по храму там проводит, можно им чаем угостить там, не знаю, что-то еще, печенек дать. Вот, и таким образом...
Чтобы они не чувствовали себя какими-то изгоями.
Да-да-да. Но, тем не менее, чтобы подогревался интерес, чтобы скорее креститься, чтобы участвовать уже в таинствах Святой Евхаристии. И главное, часть уже литургии — это литургия верных, на которой, собственно, и совершается Евхаристия, благодарение Богу и таинство Святого Причащения. То есть проскомидия — первая часть, литургия оглашенных — вторая часть, и литургия верных — это третья часть.
А часы входят в третью часть?
Нет,
или...
часы — это вообще отдельная служба монастырского круга, но она для удобства...
Сокращена.
Нет, она не сокращена, но для удобства она просто совершается перед литургией, чтобы то время, когда священник совершает проскомидию и, бывает, еще исповедует, чтобы это время как-то занять.
Но все равно третий, шестой час, они же имеют какую-то символику. Да. Не просто же выбрали третий и шестой, а то есть он как-то, эти часы подходят именно к божественной литургии.
Да, ну на самом деле, что такое часы? Это практика монастырская практика Константинопольского студийского монастыря, когда в течение дня совершается много служб. Практика часов берет начало от студийского Константинопольского монастыря, где у монахов была возможность совершать службу несколько раз в день. Вот царь, вернее не царь, пророк Даниил, он собирался 4 раза в день для совершения молитв. Вот, царь Давид, он говорит, седмирицу днем хвалих тебя. То есть 7 раз на день я тебя, Господи, хвалил.
А почему 7?
Ну, так захотелось ему. Mm-hmm. Число 7 – это число некоего совершенства, да? Бог mm-hmm. творит мир за 7 дней. Вот, вернее, Бог творит мир за 6 дней, а в 7-й день почил, и таким образом задает некий такой ритм. Ритм бытия, ритм времени, да, который сочетается с седмицами. Вот, то есть число как некой полноты, некого совершенства. Вот, и, соответственно, царь Давид, он также седмижды в день Бога хвалит. И, соответственно, в Константинопольском монастыре тоже существовала практика, что не только утром и вечером совершается молитва, а еще в течение дня, когда монахи оставляют все работы, собираются в храм и совершают краткое молитвословие. И это было приурочено к часам по восходу солнца. То есть первый час на рассвете молитва, да, третий час – это по-нашему где-то 9 часов дня, шестой час – это полдень, 9-й час – это 3 часа дня.
Это богослужебный круг, получается,
да,
дня.
Да, богослужебный круг дня. И, соответственно, псалмы выбирались, которые соответствовали тем же часам, которые посвящены страданиям Спасителя. То есть, что, вернее, 6-й и 9-й час, они посвящены времени страдания Спасителя. То есть, 6-й час Господь пострадал, был распят на кресте, в 9-й час Господь умер на кресте, а в 3-й час мы вспоминаем о сошествии Святого Духа на апостолов. И это богослужебные часы, они хорошо обыгрываются в тропарях часа, которые мы слышим в песнопениях Великого Поста.
Там есть такое.
Господи, пресвятаго Твоего Духа, в 3-й час апостол Ты не спаславы, Твоего благиня Ты имеет нас, нам на вины смоляющихся. В 6-м часе, Господи, и же в 6-й день же и час на кресте пригвожди дерзновенно Адама в грех и наших согрешений рукописания раздели, Христе Божий, спаси нас. Да, а 9-й час, и же в 9-й час нас ради плотью смерть вкусивой, умертви плоти наше мудрование, Христе Божий, спаси нас. Вот, и, соответственно, вот эта тематика, она сохраняется. Ну, для удобства, да, выбраны вот перед литургией 3-й и 6-й час. Хотя, например, бывает, что в определенные дни года литургия положена вечером. Тогда она совершается присоединением там еще 9-го часа и вечерней.
Это прежде священных даров.
Да, например, литургия прежде священных даров, литургия сочельников, да, когда говорится пост до первой звезды. Вот, а почему это так? Потому что вот при наступлении вечером, когда заходит солнце, когда видно первую звезду, совершается Святая Евхаристия, люди причащаются. То есть пост не просто до первой звезды, а пост до святого причащения. Вот, это на литургии сочельника крещенского, рождественского и пасхального. А вообще все берет эту традицию с того, что ночная служба, главное, вот, совершалась именно ночью в эти дни. На Рождество, на крещение, на Пасху. Соответственно, литургия вот может и с другими часами с вечерней соединяться. В Греции существует практика соединения литургии с утренней. Начинается утренняя, и потом вот после Великого Словословия уже переходит в литургию. То есть, на самом деле, это все службы... Службы суточного круга, они могут варьироваться. Например, в Москве в одном из храмов существует практика, когда ранняя литургия, она совершается в совмещении с полуношницей. То есть сначала читается полуношница воскресная, потом литургия ранее служится, а потом уже к поздней литургии присоединяется на 3-6 час.
А полуношница что это?
Это вот служба, которая полагается ночью, вообще, до рассвета.
А зачем ее утром служат? Благословлено?
Для удобства. Но, на самом деле, воскресная полуношница, она очень такая хорошая там, канон Святой Троицы, и потом вообще замечательные тропари святого Григория Синаита, которые прославляют Святую Троицу.
Храм, наверное, Святой Троицы.
Нет. Храм апостола Фомы. А в этом храме как раз там они совершали практику чтения, когда нет литургии, в те дни часы как раз совершались вот в то время, которое они предусмотрены были в студийском монастыре. То есть в течение дня дежурные по храму просто открывают псалтирь и читают эти псалмы. Но на самом деле, как я говорил раньше, литургия, она может совмещаться с любыми, то есть в разное время может совершаться. Почему? Потому что литургия, она на самом деле вне времени. То есть вообще литургия – это явление вечности на земле, когда мы уже прикасаемся к вечной жизни, которая уже здесь на земле возможна. И мне кажется, это такая важная христианская истина, что Царство Божие – это не просто где-то там потом, что нас ждет, а здесь на земле мы как бы должны только страдать. Нет, Царство Божие, оно является именно здесь, на земле. И подлинная радость вечная, Господь ее здесь еще нам на земле может дать. Вот при условии, что мы верны Богу, исполняем его заповеди, вот. Будь то при умиленной сердечной молитве, будь то при участии в Святой Евхаристии, будь то при исполнении заповеди Божьей, каких-то совершения добрых дел, вот Господь открывает нам отчасти Царство Божие внутри нас.
Я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с иеромонахом Иннокентием Глазистовым, настоятелем храма в честь святого Александра Невского города Хапсу Таллинской епархии. Батюшка, спасибо вам большое за интервью.
Дай Бог вам доброго вечера, Божьей помощи, молитвами царя и пророка Давида. Пусть Господь наставляет нас на истинный путь и научает правильной молитве.
А я напомню, что в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.